Всем привет! С вами вновь подкаст Flipmappers. В студии Евгений из Варнаки.
Григорий из Филадельфии.
И Юра из Окленда.
Ну что ж, начнем и обсудим релиз, который мы, конечно, пропустили, потому что он был, наверное, уже с месяц назад.
Да ну не
2.0.
месяц.
16 июня.
Это свежачок. Мы еще успеваем.
Две
Блин, но
недели.
когда выпуск выйдет, уже точно будет больше месяца. Хороший релиз. Долго мы его ждали, и Юджин Йокота, он там много чего сделал. И из таких важных самых хайлайтов, наверное, это то, что теперь Scala 3 и будет использоваться для описания билдов, потому что Scala 2 до сих SBT 2 до сих пор был на Scala 2, на Scala 2.12, даже не 2.13. Вот сейчас будет Scala 3, наконец.
А, кстати, какие он официально версии Scala поддерживает? Там где-нибудь сказано?
У него, короче, сейчас 3.8.4, но я так понимаю, то, что оно будет поддерживать все, что выше текущего LTS, насколько я могу судить. Вот. Но это не 100%. Что еще? Bazel кэши теперь есть в SBT. То есть, если когда-либо вы работали с большими SBT-проектами, это всегда была проблема, как там закешировать, как бы не пересобирать куски. Я помню, у нас там мы сделали костыль свой, где просто, ну вот, в рукопашную это делали, да, то есть, если там кэшировали хэши от файлов на CI и сравнивали, то есть у нас был там какой-то SBT шаг, который это делал.
То есть вы реально это все делали, а плагин какой-то у вас появился по результатам вот этого всего линия?
Ну, это был какой-то in-house плагин, да.
Офигеть.
Но там не то чтобы супер сложно было, и там, ну, я не знаю, типа два скрина.
Но все равно
кода.
Глина такая какая-то, да.
Ну, да. Ну, это работало, вот. Я помню, ну, там чувак из команды присел. Ну, как бы, да, ну. Ну, это было, это помогало, то есть немножечко сэкономить время. Потому что был проект большой, там было много модулей, и ты, типа, собираешь там один, он такой, типа, пойду сейчас все пересоберу на 40 минут, короче, там,
с тестами. Какой порядок был модулей? Какое количество модулей? Ну, типа, модулей 10, и везде куча тестов, да?
Не, или больше 15? 10, то есть там, типа, наверное, всё, было понял. приложений 15, ну, и,
то
типа,
есть,
куча
настоящий
монорепа, модулей.
Да? Угу.
Ну, такая. Не могу сказать, что гигантская. Но выше среднего, наверное.
Я вот сейчас посмотрел
Короче,
эту страницу с настройкой ремонта кэшинга. И, в общем, там... Я давно хотел, на самом деле, попробовать, но все никак руки не доходили. И короче, там есть несколько вариантов, как вот в серверную часть кэша включать. Можно использовать некую программульку под названием Bazel Remote, которую ты где-то запускаешь, в принципе, можно и на той же машине запустить ее. Вот. Потом есть какой-то платный типа сервис, Engflow, какой-то немецкий, который там есть реал, и можно типа платные планы использовать. И BuildBuddy тоже как бы какой-то сервис платный. А, еще какой-то Native Link, что-то, короче, на Rust написано, фиг знает. То ли это сервис, то ли это открытая фигня. Вот, то есть, в общем, получается, есть опции для самого кэша.
Вот, и еще одна такая вот заметное изменение, что для меня было новостью, это инкрементальные закэшированные тесты. По дефолту в SBT 2 тест реранит только то, что заэффекшено было. То есть старый successful тест, он не реранит. Если хочется зареранить вообще все тесты, надо ранить тест full. Вот. Это удобно, а с другой стороны, как бы непонятно, ну, я, честно говоря, как бы не особо доверяю этому. Иногда хочется все зареранить. Ну, мало ли.
Да. Не всегда. А как он? То есть, если ты код поправил, он прочухает, что тест нужно зареранить?
Я, честно говоря, не знаю. Ну, в общем, вот по дефолту он какие-то инкрементальные тесты. Мне кажется, да, изменение кода. Там какой-то... Это тест quick, то, что было раньше.
Это же не всегда будет работать. Если это какой-то интеграционный тест, который там тест-контейнерс поднимает или что-то такое делает. Ну, там, типа, нету никаких явных вызовов, то есть связи внутри кода нету.
Слушай, по-моему, как тест-квик работал? Это тесты, которые либо завалились до этого, либо ранятся тесты, которые всякие транзитивные dependency какие-то зачейнджились. И я так понимаю, конечно же, наверняка миссы какие-то могут быть. Но, скорее всего, это будут false positives. Типа, ты, знаешь, код изменил какой-то, и он больше тестов зареранит, чем меньше. Ну, скорее всего. А так я не знаю, как это реализовано, я никогда не смотрел сердцы.
В общем, почитайте документацию, там вроде бы про это есть. А в целом еще в SBT 2 улучшили эргономику всего, наверное. То есть теперь вот есть SBT Query, который частично был раньше в SBT 1. То есть теперь как запускать подпроекты, как вообще запускать команды, более понятно, что ли, стало и однообразно. Потому что я помню... Там был какой-то момент миграции, когда ты мог писать типа через слэш, когда ты мог писать через... Блин, я уже даже не помню как. До слэша как было. В общем, как-то можно было по-разному запускаться.
Двоеточие, двоеточие.
Да, там что-то, короче... И там был странный порядок. То есть был проект, потом типа scope, потом task, что-то такое. Вот. Что еще тут интересного есть? А, есть... Теперь проще делать common settings. Если вы писали большие SBT билды, то вы знаете, что часто делают root project с какими-то базовыми настройками, а потом от этого root project как бы наследуют все остальные проекты. Больше так делать не надо, можно просто описывать все базовые настройки вот прям вот как одна за одной в теле build SBT, и они применятся ко всему. Это, ну, удобнее. Я помню еще там для начинающих это было вообще такой просто разрыв шаблона, что там есть куча скоупов, и там есть типа global, global settings, project, и там их столько много, и ты такой типа, блин, я просто хочу, чтобы это переиспользовалось, как мне это сделать? И это все было сложно, сейчас проще. Вот. Из минусов. Плагины должны поддержать Scala 3 и SBT 2. Но я так понимаю, что большое количество плагинов уже переехало.
Да, почти все. И вот есть список, прикрепим. Мне кажется, я в ништяках скидывал этот список на плагины. Скидываю в чатик наш тоже. Вот. Это список всех SBT-плагинов, которые поддерживают уже... Ну, которые либо надо... Ну, статус по каждому плагину. Можно посмотреть, что поддерживает или не, что не поддерживает. И... Вообще забавно, что когда вышел RC, по-моему, 15 или что-то такое, почему-то меня, ну, зацепил вот этот вот релиз, мой взгляд на GitHub, я такой, надо бы обновить мне мой SBT GNI плагин. И я его обновляю, и через буквально несколько дней релиз SBT 2. Ну, это классно. Я обновил, я в итоге сделал кросс-компиляцию SBT GNI плагина под SBT 1 и под SBT 2. Ничего сложного не было. Но с проекта у меня до сих пор собирается SBT 1, как бы.
Надо бы поправить.
Надо бы поправить, да. Но он до сих пор у меня собран под RC 15, что ли, что-то такое.
Ну, да, вот я вижу, что тут есть в документации migrating from SBT 1, и тут, конечно, много чего отмечено. Но то, что я упомянул, this build больше, я так понимаю, вообще не существует. Теперь это просто глобальные настройки.
Слушай, ну this build, он всегда был такой немножко странный. Я никогда не понимал...
Да, он всегда был странный, да.
Когда он работает, а когда не работает.
Я сейчас даже... Я не понял.
Сейчас надо нам... У нас жалко Вадима нет. Вадим бы пояснил за базар. Когда надо this build, когда global build.
Да, слушай, на все это есть причины. Но эти причины как бы появлялись эволюционно и часто высосаны из пальца. То есть это не то, чтобы было задизайнено таким образом, это просто, ну, была проблема. Они такие, ну, блин, надо как-то что-то еще один скоуп, видимо, вносить. Ну, придется вносить. Ну, так вот и внесли.
Вот, но я хочу сказать, что в каких-то своих пытах я обновил до SBT 2, обновился. Никаких почти изменений не делал до SBT, кстати говоря. Ну, простенькие проекты были. И по скорости деградации никакой не было. Ничего такого не заметил. Только вот единственное, вот с тестами, вот это была подстава, что тест стал теперь тест-квик, а было тест-фул. Вот это было, конечно, неожиданность. А так, в целом, хорошо все. Ну, то есть, намного проще апдейт, чем, скажем, апдейтить ваш Scala 2.12 проект на Scala 3. Угу.
Да. Едем дальше.
Да, давайте, раз упомянули СБТ, упомяним, короче, скажем еще про другой билд-тул под названием MIL, который тоже зарелизил релиз 1.2. И, как ни странно, одна из фич там называется Remote Caching и Reproducible билды, вернее, как бы, вот это, там как таржет у них есть out папка, и вот, вот эта папка стала воспроизводимой. То есть, типа,
о, она... это прямо не... совершенно случайным образом такая же фича появилась в Миле. Совершенно не связанным образом.
Да, ну я не знаю, как там ремонт кэшинг устроен сейчас.
Слушайте,
я...
ну ремонт кэшинг в Миле уже давным-давно там делали, и кучу всего в изменений в самом Миле, наверное, еще с ноль какой-то версии делали, чтобы это поддержать.
Угу. Вот, ну вот как раз из-за того, что не работала вот эта аут-директория, у них было сложности, что нельзя было нормально это все кэшировать. Вот, видимо... А, вот, да, там написано Basel Remote Cache Server. То есть, в общем, и там можно. А, еще какой-то Apache Cache Server поддерживается. То есть, ну, видимо, в Миле попроще, но примерно что-то в этом же духе. Вот. Так что непонятно, кто выиграл.
Выиграл Basel, потому что его формат кэша переиспользуется, и это показывает, что это, в общем-то, неплохой формат. На самом деле, идея на поверхности. Небольшой офтоп. Сейчас на работе я мигрирую, у нас тоже куча проектиков мелких, и они вообще, там, я не знаю, сколько у нас, короче, десятки репозиториев, и я их буду сейчас мигрировать в одну репу. И мы не можем там использовать никакой билд-тул, потому что там типа половина из них это Terraform, это какие-то докеры, имиджи, хелм, чарты, короче, вот такая вот, короче, глина.
Тебе пизда, как говорится.
Это жесть. То есть мне придется, чтобы делать граф, то есть а там граф билда, мне придется, короче, какую-то свою маленькую билд-тулу делать, чтобы на CI не все собирать каждый раз.
Билда царь, царь собирает граф.
Да. Да, такая история. Посмотрим, что из этого выйдет.
Да, может конечно. Быть, будет этот, да, Юрий билд-тул.
Ну, потому что
ёпт.
Проблема та же самая, но вот эти вот тулы типа Базеля и подобных, они рассчитаны на нормальные языки программирования, не на инфраструктуру. А вот эти вот всякие Docker имиджи и вот эти вот всякие штуки, инфраструктура, они как-то отдельно, это просто они даже не подразумевают такого использования. А когда у тебя, по сути, весь проект это вот это, что тебе делать? Ну, то есть у нас, понятное дело, есть какие-то там штуки, написанные нормальным кодом, но очень много инфраструктурного всякого говна.
Ну и что ты вот какие-то эти велосипеды изобретаешь? Всем же понятно, это куча баш скриптов надо, может быть, мейк-файлы.
Не, мейк, пожалуйста, не надо мейк показывать.
Баш скрипты, мейк-файлы, можешь на питоне оркестрацию сделать, на перле.
Ну, скорее всего, это будет, правда, какой-то скриптец, который вот, ну, наверное, не на баше. Но Python, может быть, гошное приложение.
А вот какая вот мотивация, да? Вот, ну, куча, вот, например, вот вторая форма лежит в Git-репозитории. И зачем это все объединять какой-то билд-тулой? Почему все в один репозиторий еще скидывать?
Потому что проблема такая, что, по сути, вот эти все там 10 или 15 репозиториев, или сколько их там, они организуют один проект, просто который размазан тонким слоем по вот этим репозиториям. И когда тебе нужно сделать какое-то изменение, ну, то есть вот ты просто делаешь изменение, это изменение, чтобы его реально докатить до продакшена, нужно сделать pull-реквесты там от 3 до 7 этих проектов.
А, ну, понятно,
хотя
да.
Это по факту одно изменение. И ты такой, так, пойду, короче, вот там вот Java-код напишу, потом, короче, там это все сделаю Docker Image в другом проекте, потом это, короче, Terraform раскатывается в третьем проекте, а это был Terraform модуль, теперь этот Terraform модуль надо раскатить, короче, вот в этой инфраструктуре, это друг, еще один проект. И, короче, это, ну, просто вот эти куча-куча pull-реквестов, и ни один из них не описывает, что же на самом деле было сделано. Вот, и это проблема.
Ну да, у меня, кстати, похожее, но поменьше проектов, штуки 4. Вот, но не уверен, что их можно объединить.
Ну, вообще, это такая вот традиционная какая-то вот проблема микросервисов. Правда, вот в сеттинге инфраструктурном таком, когда взяли и расфигачили по проектам, скажем, на микросервисы, на не микросервисы, на библиотеки. В общем, распилили один проект на кучу маленьких подмодулей таким образом, что это все равно монолит. Вот.
Ну да, так и есть, по сути. Но посмотрим, как это будет, когда это все будет объединено. То есть точно вот будет челлендж CI, потому что у нас CI уже и так достаточно замороченный в некоторых проектах, а это будет как бы все вместе. И у GitHub, мы используем GitHub Actions, и мы не можем с него съехать. И GitHub Actions, ну, не идеальный, давайте так скажем.
А что там? Jenkins гораздо лучше?
Jenkins не лучше, ну, просто... Блин, например, там есть work, как это называется? Блин, ну вот когда вот сам пайплайн, это как называется? На W. Блин,
я забыл. Workflow.
Workflow, наверное, да?
Наверное. Давай сыграем.
Блин, вообще вылетело. Ну да, workflow. Короче, там есть workflow. И их можно друг в друга вкладывать. То есть ты можешь взять workflow, типа сбилди мне питонячие файлы. Или workflow сбилди мне там Terraform.
Да, да, да.
Workflow сбил мне там Helm.
Ну, да, потом... сыграй.
Да, а потом ты можешь, короче, их ну, вкладывать друг в друга. Типа вот у меня там, я не знаю, стейджинг. И стейджинг это типа раз, два, три. А вот у меня типа еще разные регионы.
И workflow, которые ссылаются на workflow, типа того.
Да, и там можно делать вложенность до 10 слоев, что, в общем-то, ну, офигеть. Как бы дофига, нам столько не надо. 10 слоев, ну, выглядит классно.
Я вообще проблема никогда не использовался таким.
Не-не, это довольно стандартно, когда достаточно сложный билд. И потом я такой, ну, типа, ладно, классно. Проблема в том, что GitHub не рисует вложенность дальше второй. То есть ты внутри кода как бы можешь это описать, но когда он это рисует, это будет просто типа вот первый слой, там, я не знаю, например, это staging production. Это будет staging, и потом просто плоский список всех вот этих workflow до самого последнего уровня, просто вот списком.
Что-то мне как-то напоминает это все, вот Argo workflows были, когда они когда-то давно-давно на заре.
У нас есть Argo CD тоже, господи.
Да, оно как бы... Слушай, мне Argo очень нравится концептуально. Но там, короче, косячки есть, когда нам дело до практики доходит, конечно. Ага, Юра, ты замечен.
Да, сорян. Таких вот мелких косяков, их там хватает. И у нас еще, короче, security наступает на пятки и постоянно. И, например, ты, в принципе, никак не можешь использовать кэш, если ты хочешь хоть какое-то security. То есть кэши в GitHub Actions не секурные. Вот ты хоть как пляши.
Подожди, там... но если вы у вас self-hosted всякие вот раннеры, self-hosted...
И все равно можно, короче, это сломать.
Да, я помню, ну, там какие-то не, ну... были заморочки, даже ну, там у них есть какие-то...
Ребята, ну так-то может быть какой-нибудь этот механик зайдет на этот, залогинится
там
в физическую машину.
С pull-реквестами у них, что там хоть и да, есть какие-то да. настройки, что типа если кто-то pull-реквест делает, то там есть шанс, что что-нибудь просочится.
Ага. Да, то есть там, короче, это называется, недавно эксплойтили очень много, как кэш poisoning. То есть ты из pull request можешь, короче, типа подложить в кэш что-то свое, и никакими способами это ты не сможешь, короче, отследить. Есть куча тикетов, то есть вообще огромная статья, я могу попробовать ее найти и предложить
давай,
к выпуску.
Давай,
мне интересно. И там чувак рассказывал, то есть это статьи, наверное, года 3 или 4, но ничего, то есть некоторые штуки были поправлены, но самые как бы критические, они так и до сих пор и существуют. И GitHub вообще очень медленно это все фиксит. То есть у него же что там, Копайлот, ебать, сейчас мы все, короче, закопали.
Слушай, а разве они не пользуются там клодом там или оно?
Да какая разница? Они, то есть разработка самого GitHub и GitHub Actions, по сути, ну, на такой полупаузе. То есть какие-то даже критические вот эти vulnerability они не фиксят. То есть из вот такого примера, и что я могу вот из головы привести, про кэш poisoning, и это реально эксплуатировали вот в этих недавних, господи, всяких утечках, когда там NPM пакеты какие-то ломали, это реально использовали вот сейчас. И там, естественно, это все в комбинации с другими уязвимостями, но все же, короче, проблема такая.
NPM давно ломали, его постоянно ломают.
Да, тут не в NPM дело, тут в кэшах дело, да, в том числе. Да, да, да. То есть представим, что ты, допустим, у тебя есть файлик, ты хочешь его из интернета скачать, там архив с зависимостью во время CI, и тебе нужно его запускать. Ну что, ты скачал, распаковал, запустил, все, классно. Но что если там man in the middle, да? Ну окей, давайте проверим хэш этого файлика. То есть ты его скачал,
можно тоже
проверил
подменить.
Хэш.
Его можно подменить тоже.
Ну, подожди, а хэш захардкожен у тебя в билде. То есть у тебя вот ты как бы сделал, что ты его захардкодил, то есть у тебя захардкоженный путь, захардкоженный хэш, ты можешь их сравнить, если что-то не совпадает, что-то пошло не так, отменяем. Вроде бы все безопасно. Да, один файл, хэш, секурно. Что может пойти не так? А пойти не так может то, что в другой ветке. То есть кэш, само действие кэша, это, по сути, тоже создание архива. И внутри GitHub, то есть GitHub Actions, вот этот, эти шаги, которые создают этот кэш, они не проверяют, что было за кэшировано. То есть, да, этот файл может быть скачан, да, этот файл может быть правильным, но рядом с ним может лежать какой-то другой файл. И когда ты разворачиваешь кэш, этот другой файл вместе с ним развернулся. И уже
охренеть.
Лежит там. На твоем раннере.
Тогда в чем смысл проверки хэша?
Ну, это ты как бы свой файл проверил. То есть у них нет проверки целостности, что то, что ты туда положил, это там, например, один файл, и ты туда оттуда достал, это тоже один файл. Они этого не делают. И имплементировать эту фичу они тоже как бы не сильно хотят.
Слушай, но если у них же таргет небудь какой-нибудь корпорат, а корпорат это значит, что у тебя корпоративный GitHub, он уже за VPN-ами и так далее. Ну да, не секьюрно.
Чувак, ну... это наша тема. У нас там дикий корпорат, все за VPN-ами, один хер. То есть если... То есть
а почему? Слушай, а в чем когда вот...
существует...
А расскажи, вот в чем какая вот опасность, например, у тебя вот к GitHub имеет доступ, ну, например, не знаю, там 150 тысяч человек, они все как бы, да, ну, SOX compliant, вот это все. В чем опасность, что, то есть у вас именно такая вот, что даже в рамках организации, все за VPN-ами, у вас все внутри проприетарщина, и все равно уже actions недостаточно секьюрно. Даже несмотря на то, что у вас все вот self-hosted.
Смотри, я на самом деле не знаю, раннеры у нас, наверное, не селф-хощенные. Хотя, может
слушай,
быть,
ну,
я просто,
да, просто
не
вот
знаю
просто,
об этом.
Просто, короче, enterprise будет, когда ты возьмешь и на своем кубере GitHub развернешь.
Может быть. Короче, тема такая, что это никогда не используется в одиночку. То есть это всегда вот эти современные vulnerabilities, они используются в комбинации. То есть да, ну, в одной ветке ты там подложил файл, но этот файл еще нужно чем-то запустить, да? То есть кто-то, какая-то другая vulnerability существует, которая позволяет делать remote code execution. И таким образом вместе эти две vulnerability, хоп, и ломают тебе как бы все. И вот ты уже на раннере, ты запустил код, который заранил твой какой-то там бинарник с твоим каким-то кодом, который атакующий подложил, и все. И так как это CI, CI имеет доступ к куче вещей, к твоей инфраструктуре, к твоему AWS-у, AWS-ключи утекли, все, атакующий может такой, опачки, пускай там они даже там временные, на полчаса, на час, хоп, заехал в AWS, что-то там себе создал ключи по-старому, если это разрешено, ключи сохранил и может шариться в твоем AWS-аккаунте, сколько ему душа вообще пожелает. То есть в этих всех штуках... Если даже ты что-то пропустил, ну, там, типа, ну, какая вероятность того, что кто-то залезет в мой CI, когда я в приватном GitHub сижу? Но она очень маленькая, но она не нулевая. И таким образом они как бы кумулятивно накапливаются, эти уязвимости. И раньше это как бы было не такой проблемой, что, ну, потому что как бы сделать такой чейн было сложнее, потому что ты должен как бы очень хорошо понимать каждый шаг. Сейчас это проще, потому что что там, Клод или Фабле?
Слушай,
чувак, ну вот, короче, разберись.
У нас, я так понимаю, решили эту проблему тем, что человек, который не принадлежит этому проекту, да, сделал pull request, но CI не заранится. Все.
Не, ну его
это тоже вариант.
Можно же как бы сделать, что кто-то его разрешает, и вот ну, даже если разрешит, то уже
вот
может
да.
случиться что-нибудь.
А что если чувак, например, админ какой-то, ну или даже не админ, а там Team Lead, его ключ утек. Ну да, или, например, его ноутбук спиздили. Ну то есть, его тоже,
не, ну
же,
там,
короче...
там он уже никак не сможет, понимаешь, да, там ты открываешь ноутбук, и там написано, введите пароль 123, частная собственность, не открывайте. Вот так. Я не
в общем,
знаю.
Там можно много спекулировать, но это
я
проблема...
Ну, понятно, понятно, да. Маленькие вот эти вот баги, которые накапливаются, и вот это все с вот этой проблемой. Не каждый из них по отдельности, это правда.
Не, можно почитать вот эти вот последние не уязвимости, а как последние инциденты, слово забыл, инцидент, которые случались там с питоном, с растом, с NPM. Это же все было, что типа... Чуваки через GitHub Actions это все делали, по сути. И там они делали цепочку чуть ли из, не, там, не знаю, 5 разных уязвимостей, которые там друг в друга вложены были. Ни одна из них по отдельности не была такой уж страшной. Ну, типа, чуть-чуть у нас были такие расслабленные пермишены в наших пайплайнах. Ну, что страшного, это же наш пайплайн, мы все равно не запускаем шаги. Хоп, другая уязвимость. Ну, там чуть-чуть у нас что-то вот тут было не так сделано. Хоп, чуть-чуть вот тут у нас что-то было сделано не так. И вместе они раз-раз-раз, и хоп, ключи утекли, и выпущена была версия тег, подменен, и все.
Это прямо сейчас вот ты описываешь прям классическую, текущую, мне кажется, проблему современности всех микросервисных инфраструктур. Вообще, даже не говоря об уязвимостях, вообще что угодно возьми, у тебя каждый из сервисов, ну, чуть-чуть багули вот тут, да, работает не очень хорошо. И там другой сервис тоже там чуть-чуть, ну, какие-то
чуть-чуть,
ну, допущения
да.
имеют в коде. А потом у тебя, хоп, какой-то инцидент, и все легло к херам. Отлично.
Из реальных, кстати, историй, то есть вот есть тулза, которая проверяет Terraform, блин, как-то она на Т называется, Terraform, Т, блин, минутку, блин, как же она называется? Короче,
не Terrascan ли? Terrascan?
Не-не-не, вот типа Terrascan.
TFSEC какой-то был еще.
Есть Чеков, а есть еще какой-то...
Чеков, вот это прикольно. Я, кстати, никогда не пользовался. Запустить Чехова.
Да, Чехов.
Against Terraform Directory.
Блин, да, что такое, я не могу это найти, я забыл. Короче, есть какая-то туза типа Чехова. Она тоже там проверяет Terraform, проверяет Docker Image и все такое. То есть это туза, которая, по идее, ну, бинарник, ты его скачиваешь, запускаешь, он тебе говорит, не надо вот так делать, ты там должен сделать вот так. Окей, классно.
Ты такой, я игнорю, окей.
Да, добавляешь его, не в этом дело. У них недавно была просто целая серия security проблем, и они все были связаны с GitHub. То есть, по сути, злоумышленники, они подменяли тег в GitHub, релизили новую версию, и так как в GitHub теги, они мутабельные, то ты как бы скачиваешь просто, и это делался вот этот кэш-пойзонинг, то есть обычно народ, они... этот, ну, что, типа, бинарник, ты его скачиваешь с интернета, ты складываешь его в кэш, чтобы каждый раз не ходить в интернет. То есть ты его скачиваешь с интернета, складываешь себе в кэш, и вот у тебя, независимо от того, насколько там у тебя приватные раннеры, инфраструктура, ты скачал из интернета тулзу, ну, которая на самом деле... Ну, да, какой-то кусок говна скачал. И все, и она там, она скачивала с раннера все ключи, Kubernetes, AWS, вообще все. И опять же, независимо на то, как у тебя там все секурно, вот где-то там какая-то third-party тула, у нее там была какая-то уязвимость, ты ее скачал, эту тулу, и все, жопа.
Да уж.
Так что, да, это все интересно, конечно.
Ну, ладненько. Что там дальше про Кио?
Не, давай-ка лифт.
Лифт.
Да, давай-ка лифт.
Давай тема.
Давай лифт. Мне надо идти.
2011 год, и оказывается, зарелизили новую версию супер веб-фреймворка Lift 4.0.0.0.
Ребята, даже есть breaking changes. Помимо того, что это Scala 3 релиз, убрали Lift JSON. Ага, что
простите,
такое?
Тула называется Trivy.
А, Trivy. Ну да. Давай. Сейчас, у меня где-то был какая-то статья я недавно читал в начале июня про все эти Terraform Scanning Тулы, мы, может, приложим тогда.
Этот Trivy, его ломали там то ли 3, то ли 5 раз за там полгода. Хотя, по идее, чуваки как бы security-специалисты. Ну, да, такое. Ну, простите, общем, давайте к лифту.
Да, в общем, пишут, что это релиз, который призван как бы сделать фреймворк типа оптимизированным и поддерживаемым для будущего. Вот.
Ну да, но вообще так вот из ниоткуда релиз. Я так понимаю, какой-то новый мейнтейнер появился у лифта.
Ну да, ну видимо, все еще есть у людей проекты на лифте. Где-то. И кто-то поддерживает их.
И вмержили изменения 17 января. Я нашел вот pull request на Lift 4. И, судя по дате, похоже, что вот люди реально вместе как-то сплотились и сделали релиз 486 измененных файлов.
Mm-hmm.
А, ну, это жесть. И да, удалили Lift JSON. Я ведь...
Теперь поддерживает Java. Больше либо равно 11. Ребята, это успех.
Да. Убрали Squirrel. Даже уже из-за буса такая библиотека была. Потому что Squirrel — это dead project. Да, убрали. Ну, в общем, они так вот почистили всякие ништяки, сделали Scala 3 кросс-компиляцию, убрали все неиспользуемые устарелые зависимости. И вот так вот
релиз. Там пишут, даже какие-то акторы у них там есть. Да уж.
Что вот я ждал, так это вот релиз лифта 4.
Да, интересно, они будут это книгу обновлять? Там же была книга какая-то крутая.
Да, была. Может, и будут. Интересно, эти комментарии Мартина Адерски соберут по поводу книги тоже. Мартин такой, ну да, не ожидал такого релиза.
А, и вот я еще зашел.
По поводу Мартина Адерски можно сказать еще, что у него был докладец, если мы закончили с лифтом.
Подожди, да, я скажу, что там я зашел на сайт лифта, и написано, что предыдущий релиз 3.3.0 был в 2018 году. Так что сколько лет
Блин,
прошло?
Это сколько? 8 лет назад.
Это, ребят, это все ковид. Вот так-то.
Да. По поводу Мартина. Недавно вышло интервью Мартина. JetBrains взяли... называется Scala was an experiment that changed programming. Это, в общем-то, неплохое интервью, если вы хотите вообще понять, что происходит в Scala сейчас и как бы какую-то историю. Ничего нового, в общем-то, ничего сверхъестественного. И некоторые вопросы, конечно, были немножко странными для меня. То есть, ну, это более такую на широкую аудиторию. Но, да, неплохое видео, посмотрите на Ютубе.
Ну, в целом, даже мне было интересно. А Мартин очень честно отвечал на вопрос, как мне показалось. Так что хорошее интервью.
Да, ладно, я добавлю эту ссылку. Сейчас стрела. Так, ну,
и с тем у нас только Кио, но я не знаю, как бы, что про него рассказать. Вышли какие-то новые библиотеки в Кио?
Вы, ребята, хотели рассказать, как написать Кио-библиотеку, которая была бы полезна для всех. Мы вот пришел, что-то об этом рассказывали. Такой, Женя, расскажи,
рассказывал про... В общем, там на Reddit кто-то спросил такой, типа, последнее время в Кио там много всяких коммитов и много всего нового, и все так быстро развивается, типа, сложно даже уследить. Типа, как вот этот Флавио это все делает так быстро, типа... ну, а-ля, типа, как его, агенты там ему помогают и всякое такое. И он там просто как бы ответил на это, что, в общем, что, как бы, конечно, он использует агенты всякие для разработки, но говорит, что это не такой очевидный ответ, как может показаться, потому что на самом деле почти все, что там есть в этом Кио, это связано с проблемами, с которыми он в прошлом работал на своих как бы работах. И вот там он пишет, что что-то он там в Твиттере делал, что-то в каком-то Нубанке, что-то, ну, что-то там он на основе Финагла. И, в общем, как бы, по сути, он просто... А, еще в SoundCloud он там что-то делал такое же. Вот. И что он просто уже как бы за карьеру именно в этих проблемах как бы проникся, и ему гораздо проще быстро это все делать с помощью агентов, чем типа кому-то, кто ничего не в курсе про это.
Блин, да, вот так вот ни одна библиотека не была построена человеком на основе его предыдущего опыта. Вот я так думаю, вот все библиотеки обычно делаются как? Ты такой, сделай-ка я этот стул и кому-нибудь его впарю. Необычно такой, я вот пользовался чем-то, мне было полезно, может быть, поделюсь с кем-то. Интересно, да. Ну, а Kio там вообще на самом деле очень много, там есть Kio LSP, есть Kio MCP. Что это, чем занимается, я не знаю, потому что я так вам всем и наврал, я так и не попробовал Kio. С того момента Kio вырос из там 5-6 модулей до 20 или что-то такое.
Да, там еще уже какой-то модуль для
Там
написания
жесть.
агентов появился у него.
Может быть, уже там агенты уже делают библиотеки для агентов, и вот что уже забутстрапились.
Да, и там еще на него наезжают, что типа, что как бы там много кода, и типа это как бы, ну, плохой признак, что типа неподдерживаемая фигня. И он там ответил, что на самом деле все очень структурировано, и типа очень маленькие модули, и как бы на самом деле все типа хорошо организовано. Вот.
Если вы пользуетесь Kio, пожалуйста, расскажите нам, как оно.
Да.
Да, и расскажите, чем отличается
Ладно.
от Zio. Вот. Это шутка
А,
была.
вот я, кстати, ну, это может уже не под запись. Давайте возвращаемся. Всем пока.
Да, у нас
Пока,
заканчивается
ребят.
время, к
Да,
сожалению.
ребята,
Да,
мы,
к
к
сожалению,
сожалению,
мы
надо бежать.
пожилые, нам надо бежать.